Книговорот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, Книговорот, Василий Дрожжин, Глеб Новоселов приветствуют вас в этот замечательный четверг. Глеб, привет и тебя.
Привет, Вася, привет, друзья. Мы с Федором так чередуем друг друга, то он, то я присутствуем в эфире. И только Василий Дрожжин у нас неизменен, постоянен, как, я не знаю, как что, Вася.
И как четверги, да, которые приходят каждую неделю. Хоть мы с программой «Книговорот» встречаемся с вами через четверг, но сами по себе дни недели неизменны, как и некоторые процессы, которые в том числе мы обсуждаем в наших эфирах. Ну что, еще один неизменный факт, то, что наши эфиры обеспечивает Алишер Цвит, за что мы его благодарим. Ну и контакты, по которым вы можете с нами связаться, также не меняются в течение долгого периода времени, а именно номер для звонков из любого региона России бесплатный 8 800 100 ровно 2015. И также вы можете оставлять комментарии, вопросы через смс и ватсап сообщение на номер 8 903 707 26 71. Что же мы сегодня обсуждаем? Книгу, очередное произведение в нашем цикле, в наших эфирах от Арчибальда Кронина, шотландского писателя, 1935 года, называется оно «Звезды смотрят вниз». Его предложил я, но в целом, наверное, в свое время и Глеб упоминал эту историю, этот роман, и сегодня вот мы собрались как раз обсудить это достаточно объемное произведение. Поэтому, ну, контекстов здесь, в общем-то, можно найти очень много, и я думаю, что интересный разговор у нас, скорее всего, получится. Давай традиционно, наверное, какие-то общие впечатления, в каком возрасте, в какой период ты впервые познакомился с этой книгой, какие ощущения она у тебя вызвала, и насколько ты ее, может быть, позже переосмысливал, если это происходило.
Слушай, ну, в институте я ее прочитал, то есть, соответственно, это было где-то лет, ну, больше 20 назад точно. Мне это понравилось тогда, потом лет через 15 я это дело перечитал, мне это понравилось снова. Причем, ну, я не знаю, что там с переосмыслением, скорее, ну, добавилось понимание каких-то слоев, потому что книжка, конечно, действительно классная, и, ну, это... Я думаю, что наши слушатели помнят, что это уже не первое, даже не второе произведение Арчибальда Кронина, которое мы обсуждаем. И вот с одной стороны, оно, роман «Звезды смотрят вниз», он очень похож на все, что делал Кронин, а с другой стороны, он существенно выделяется, во-первых, своими масштабами, потому что произведение, на самом деле, крайне эпическое. То есть я бы сказал, что чем-то оно даже сродни русской и, может быть, даже в советской литературе. То есть вот сразу то, что приходит на ум, это классическая «Война и мир». И, ну, многие-многие эпосы вот, советской литературы 20 века, когда берется какой-то очень большой исторический период, когда там есть и, несомненно, реальная какая-то историческая составляющая, есть там очень много героев, много линий, много эпизодов. Вот все это, на самом деле, про «Звезды смотрят вниз». И, наверное, что отличает вот данное произведение от наших отечественных аналогов, это, наверное, какой-то чрезмерный мелодраматизм, который как раз-таки в большей степени свойственен вот и английской литературе в целом, там тот же Диккенс вспоминается, да, и Кронин в частности.
А для тебя это скорее плюс или минус, вот этот мелодраматизм?
Ну, слушай, для меня это не плюс и не минус, для меня это просто как некая особенность произведения, который не делает его лучше, не делает его хуже. Вот просто если мелодраматизм сделан хорошо, удачно, если он к месту, то, в общем-то, почему бы и нет.
Соглашусь. Ты знаешь, ну, давай, наверное, немножко погрузим нашу аудиторию в контекст. Речь идет, в первую очередь, наверное, про историю, происходившую с английскими шахтерами в начале 20 века и вокруг как раз их семей разыгрываются события. Здесь же мы вовлечены в события, пусть и косвенным образом, Первой мировой войны и отношение людей к милитаризму, к патриотизму. Об этом здесь тоже много разных контекстов. Но, конечно же, в центре повествования судьбы двух, наверное, главных героев, Джо и Дэвида, которые являются такими антиподами, представляющими в целом. Сначала они выходят из одного и того же класса, из одного и того же сословия, но очень по-разному строят карьеры, очень разные у них идеалы, взгляды. И вот, наверное, противопоставление как раз такого социалистического подхода и капиталистического здесь мы можем наблюдать.
Ты ну, уже я здесь, ехать, знаешь, я наверное, да, я не соглашусь как раз-таки, вот тут все не столь однозначно, как раз-таки вот, ну, и почему можно думать, да, о каком-то там, не знаю, политическом контексте, потому что, конечно же, там есть один из, пожалуй, самых интересных исторических контекстов в книжке, это описание выборной кампании в Великобритании 24-го года, 23-24 годов, да, то есть, собственно, когда это был первый приход к власти лейбористской партии, то есть они тогда очень недолго продержались, премьер-министр Макдональд, по-моему, был, и там они были буквально там с января по ноябрь, по-моему, 24-го года. И вот в контексте всего этого, конечно, то есть это, ну, это реальное историческое произведение, и там описываются реальные события. И здесь, да, можно найти этот политический контекст, но, как мне кажется, здесь как раз-таки опять на первый план выходит вот эта вот этическая история, которая часто есть у Кронина. То есть, с одной стороны, здесь противостояние не столько социалистического и капиталистического, сколько нового и старого, сколько вот то, о чем был, мы говорили, он много говорил в «Замке Броуди», да и в других произведениях, условно, там, модерна и архаики, там, я не знаю, как еще по-другому это сказать, прогресса и регресса и так далее. То есть, вот в этом смысле здесь, конечно, это противостояние в большей степени показано, но как раз-таки в отличие от «Замка Броуди», далеко не все положительные персонажи там прогрессисты, и далеко не все отрицательные как раз-таки за регресс. И, собственно говоря, поэтому я бы не сказал, что это в чистом виде противостояние Дэвида и Джо Гоулина, по-моему, да? Потому что, по сути, Джо-то он тоже прогрессист в своем роде, да? Но здесь как раз-таки именно этическая составляющая, то есть вот тут в большей степени наличие или отсутствие у человека каких-то моральных принципов, по-моему, для Кронина гораздо важнее, нежели его какие-то политические взгляды.
Ты знаешь, я больше не про политические взгляды, а скорее вот именно про социальное неравенство, которое здесь описывается, и состояние шахтеров. То есть на первых страницах мы узнаем, что, в общем-то, работники этой шахты бастуют, и мы погружаемся в сложный быт жителей этого маленького. Ну, кстати, еще один момент, что мы наблюдаем за жизнью, в общем-то, нескольких семей, да, история развития одних и тех же людей на каком-то достаточно локализованном пространстве, территории, но при этом мы наблюдаем очень глобальные процессы, как ты уже упомянул, в том числе и выборную кампанию, да, и события Первой мировой войны и так далее и тому подобное. И в этом смысле, то есть...
Ну, по сути, кстати, вот...
Эти глобальные процессы, да, влияют на жителей очень-очень небольшой территории.
По сути, две семьи есть, да, то есть это семья как раз-таки Дэвида и его отца, Роберт, по-моему, да, его звали, ну, все, что с ними происходит, с одной стороны, ну, то есть там есть другие семьи, а с другой стороны, это вот семья этого предпринимателя, к сожалению, не помню его имени, уже достаточно давно книжку читал, который первый владелец этой шахты, и как раз-таки история его и его детей, и здесь действительно вот через...
Или Барас?
Барас, да. Да. Через судьбы персонажа, он как раз-таки по... Да. Ну, и его дочери, тоже, к сожалению, не помню. Да, сестры, да, Артура. Вот, это все как раз-таки они там, они не только Дэвид, но и они достаточно находятся в центре повествования, и там, в общем, тоже достаточно много интересных линий. Я думаю, там можно и про того же Артура отдельно поговорить. Такая занятная личность. И про самого этого Барреса старшего. В общем, там, конечно, тоже есть что рассмотреть.
Ну, смотри, на самом деле, по поводу капитализма, я все-таки, ну, как ни крути, вижу, что это одна из таких центральных тем, потому что, ну, контекст того, что как раз Роберт, отец Дэвида, вот в таких сложных условиях, находясь, погибает в итоге, и то, как это описывается, вот здесь есть эти элементы мелодраматизма, и мы понимаем, что... Вот здесь это как будто бы наталкивает, что вот он, этот кровожадный капитализм, который за дополнительную прибыль готов поступиться безопасностью, в конечном итоге жизнями людей и так далее и тому подобное. Хотя, да, тут с одной стороны не все так однозначно. Мы понимаем, что этот Ричард Баррес, он в последний момент готов был сделать какие-то шаги для того, чтобы спасти этих людей, но у него не было такой возможности. При этом, да, он поступился всеми там правилами безопасности, имея план этих более ранних разработок и понимая, что идет на большой риск, ну, ставит людей, скажем так, да, под этот риск. Он, ну, в ожидании прибыли делает вот эти, ну, неоправданные шаги.
Опять же, ну, когда это не классическая
и в том числе советская догма, что вот он оскал капитализма и с ним...
Это не советская догма, это Карл... Это не советская догма, это Карл Маркс вообще-то про 200% прибыли, да. Вот. Нет, ну, безусловно, это так. И, ну, как сказать, во-первых, теория, это как раз была написана книга в период, ну, скажем так, расцвета популярности разного рода марксистских теорий, ну, то есть направлений марксизма, да, во-первых, поэтому, естественно, Кронин не мог это не, ну, через себя это не пропустить, это одна история. Ну, а вторая, опять же, исторический контекст, если он пишет про, в принципе, то есть все-таки одно из центральных мест, это все-таки история именно, если брать исторический контекст, это история Лейбористской партии, как она развивалась, то, естественно, здесь нужно показать и вот те социальные противоречия, на основе которых эта партия, собственно, возникла.
Да, а еще один контекст, который ты в том числе упомянул, как раз история того, что мы видим совершенно разные подходы к управлению, совершенно разные понимание справедливости, да, то есть ведь вокруг вот этих этических норм, о которых мы говорили в начале, вокруг понимания справедливости мы и видим разделение героев, да, даже если мы рассматриваем, опять же, противостояние Джо и Дэвида, в общем-то, здесь не политический контекст их разделяет, да, не там... разные классы, да, ведь они вышли из одного сословия, а именно понимание поступков, понимание справедливости, понимание морали.
Понимание вот этим, смысла, коренные, смысла своей жизни, начать. Если сказать совсем широко, да.
Да.
Ну, безусловно, ну,
выбор
так в этом смысле...
для достижения тех или иных целей у них тоже принципиально разный. И здесь...
В этом вот смысле очень... они... Угу.
Да-да. Очень интересный персонаж, это как раз сын Барреса, Артур, да, который вот вначале выглядит таким моралистом, как раз человеком, который очень хочет, чтобы эта справедливость восторжествовала, и как только у него появляется власть, да, как только он начинает принимать решения, мы понимаем, что на самом деле, вот эти благие намерения, которые у него были, они оборачиваются совершенно не так, как, собственно, он сам ожидал. Ну и, может быть, некоторые читатели могли бы предугадывать. Вот с твоей точки зрения, вот этот пласт, насколько тебе интересен именно вот в такой подаче? Ну, если мы еще рассмотрим отношение к... той кампании, которая происходила, да, отношение вовлеченности Британии в Первую мировую войну, и вот здесь он тоже противопоставляет себя многим патриотам, у него крайне антимилитаристская позиция, да, он из-за нее садится в тюрьму, причем в тюрьму его отправляет собственный отец, да, и вот он такой борец за идеалы с одной стороны, человек, который вот хочет, чтобы все было именно по справедливости, в итоге, ну, разрушает дело, которое досталось ему от отца, и ухудшает все просто максимально.
Ну, вот тут два момента. Во-первых, мне кажется, что он не был таким уж моралистом изначально, и Кронин сам на это намекает некоторыми моментами, что, собственно говоря, пацифистом-то он стал отчасти из-за того, что просто, ну, действительно, ему было страшновато туда идти. Вот. Но, в общем, это как бы ни в коей мере его не очерняет просто, но вот такой момент, что тут, конечно, был, конечно, момент и личного страха идти на войну. Вот. Но в то же время, возможно, как раз-таки в тюрьме этот человек часть формируется как личности, формируются его идеи. Это как раз таки вот, потому что в то время помимо идеи марксизма, да, то есть возникла идея такого правильного, абсолютно без изъянов капитализма, да, то есть, ну, собственно говоря, которая, ну, многими современными теоретиками продвигается, что, собственно, да, правильный предприниматель, который будет создавать рабочие места, который будет делать все для своих рабочих. Ну, и вот тут как раз, мне кажется, Кронин показывает, дело даже не в том, что Артур заваливает дело, которое он получил от отца, не потому, что он его разрушает, а просто, по сути, даже вот к таким людям общество было не готово тогда, и спорный вопрос в том, готово ли оно сейчас, да, потому что проблема-то в том, что все его благие начинания, они как раз-таки сталкиваются с непониманием как его коллег, предпринимателей, да, так и с непониманием рабочих, в частности, то есть там он во многом-то еще... Там, по-моему, было... Я говорю, достаточно давно читал вот как раз-таки эти моменты, подробно не помню, но там, по-моему, было, что он очень сильно переживал, что и рабочие-то его не поддерживают, хотя он столько всего для них делает, там, и душевые, и так далее. Вот. Да, а да, самое-то забавное, что потом... Вот самое это забавное, что потом, когда в итоге он банкротится и теряет свою эту шахту, всеми этими его нововведениями пользуются его, так сказать, те, кто у него эту шахту отжал фактически, да, собственно, тот самый Джо в итоге с компаньонами. Вот, поэтому тут, в общем, как раз-таки просто в этом смысле книжка очень пессимистичная. Ну и, кстати, концовка тоже, она о многом говорит, что, собственно, к сожалению, вот в наше время любые благие начинания, они будут сталкиваться вот с каким-то общественным регрессом. Само по себе общество их будет тормозить. И в итоге любые благие начинания Артура, они закончатся тем, чем закончились. Да, идеалисты вроде Дэвида, они тоже не могут закончить не иначе, как, собственно говоря, погибнуть, разбив голову о камни.
Ну, или погибнуть образно, вернувшись, собственно, на тот уровень, с которого начинали.
Так, он же реально, судя по всему, погиб, если так, там же в конце клетка-то обрывается вниз, и, судя по всему, как раз-таки там все погибли.
Ну, ты знаешь, вот для меня, может быть, скорее, наверное, минусом, чем плюсом, является слишком, ну, вот, однобокость, одномерность персонажей, они слишком черные или слишком белые, да, то есть вот всегда, когда ты хочешь добавить реализма, ты делаешь положительных героев с недостатками, да, отрицательных условно со своими достоинствами. Здесь же Дэвид слишком является идеалистом, и мы видим, что в каких-то ситуациях он, ну, может быть, это и есть его некий изъян, он не видит, что происходит у него в семье, его слишком легко обвести вокруг пальца, чем пользуется тот же Джо и некоторые другие люди, с которыми он взаимодействует. Ну, а Джо уж настолько является хитрым и беспринципным человеком, что тоже диву даешься, ну, как бы, неужели его ничего не интересует, кроме денег на банковском счете, и все остальное для него какие-то пешки на шахматной доске. В этом смысле мне книжка,
ну, смотри, кажется, мне кажется,
вот, да, все-таки чуть-чуть, ну, слишком уж гиперболизированы в этом отношении.
Мне кажется, это как раз-таки особенность жанра, скорее в данном случае, вот как раз-таки про тот же мелодраматизм, если говорить. И здесь, ну да, гиперболизация присутствует, но это же везде у Кронина так или иначе есть. Вот, и как раз-таки здесь, может быть, они даже менее однобокие, чем в его других книжках. Вот. А что касается Дэвида, мне кажется, я с тобой соглашусь, то есть проблема не в том, что он идеалист, а в том, что вот, наверное, главный стан такой чистюля. То есть он боится запачкаться, и действительно он все время пытается делать какие-то наиболее этически правильные вещи, именно этически правильные. В этом смысле, кстати, Кронин, конечно же, он пишет романы воспитания, стопроцентные, вот, типичные для английской литературы. Вот. И делая эти правильные вещи, он, естественно, то есть для него не принципиально, как это отразится на нем, на его жизни. То есть не думаю, что он там не замечал, что у него там за спиной в семье происходит, да, что у него жена творит. Вот. Просто ему было противно этим всем заниматься. Он, соответственно, он так себя и вел. Вот. И в данном случае, ну вот, наверное, как раз таки Кронин хочет показать, что вот, может быть, в жизни нам таких персонажей не хватает. Может быть, если бы их было побольше, было бы все по-другому. А может быть, наоборот, именно как раз таки проблема в том, что именно потому, что таких персонажей нет, все это вымысел, а в реальности это все гораздо страшнее.
Ну и мы всегда вот в подобных ситуациях наблюдаем такие любовные переплетения, когда подобные идеалисты, вот здесь в этом произведении это тоже прослеживается, выбирают тех, кто их не ценит, а те, кто их готов бы оценить, они сами не выбирают. Да? То есть там в некоторых ситуациях как раз и сестры Артура, и еще сестры Дженни, да, выказывали ему определенные знаки внимания и уважения за его поведение, за, ну, те черты, которыми он наделен, и понимали, что Дженни не в состоянии, собственно, их оценить, ей нужно совершенно другое. Да, то есть вот здесь всегда погоня совершенно не за тем, к чему ты сам хочешь прийти, она ставит вот эти отношения в определенный тупик. Да, наверное, они ничем другим не могли закончиться. Будь он внимателен к этому, не будь, да, то есть здесь, наверное, они изначально были обречены на...
Ну вот, такой... слушай, самое занятное, что вот с определенного момента четко складывается ощущение, что для него просто общественная деятельность была на первом месте. То есть вот такой общественник стопроцентный, для которого все остальное уже это вторично. И семья, для что-то у него в семье происходит. Там же так все обычно и происходило. То есть вот он там решал какие-то свои общественные, общественно-политические задачи, заседал в совете, делал там что-то еще, какие-то вещи, уходил на войну, потом на какое-то время приходил, там выяснял, что у него там с семьей, с Дженни, пытался как-то разобраться с этим, разрулить, вот, потом понимал, что, в общем, тут уже ничего не сделал, все опять занимался своими общественными делами, потому что это у него лучше получалось, и это ему просто, по сути, было интереснее.
Я бы еще отметил, ну, в целом, наверное, английская, британская литература, здесь всегда есть что-то про ритуалы и традиции. И вот традиционность уклада, да, традиционность каких-то вещей, вот в том числе ты упомянул, что есть некая старая модель, новая, и многие не готовы еще что-то менять, а кто-то никогда не будет готов, и поэтому, собственно, он становится лишним. Но вот для меня олицетворением такого постоянства не некого. Это мама Дэвида, Марта, которая вот воспитывает семьи шахтеров, да, и в какой-то момент у нее новый цикл перезапускается, если помнишь, погибший брат Дэвида.
Заканчивается тем же, да, который, да.
Да, собственно, связался с девушкой, и этот выбор Марта совершенно не одобряет, но вот потом, увидев его сына, да, она, в общем-то, свой этот новый виток запускает, и видя в нем продолжение, наверное, в том числе тех сыновей, которых она потеряла.
Ну вот как раз-таки это к вопросу о том, да, что если в замке Броуди в том же, там четко было, что вот это противостояние сторонников и противников прогресса, да, то есть все, кто за прогресс, они, по сути, положительные, все, кто против, они либо смешные, либо отрицательные, то здесь как раз-таки вот все не столь однозначно, опять же, ну вот Джо Голдин, он, конечно, за прогресс, как же, куда же иначе, но при этом, конечно, мерзавец редкостный, да, с другой стороны, вот Марта, которая, она традиционалист в чистом виде, но она, конечно же, тут никак нельзя отрицать, что 100% положительный персонаж, такой образ очень светлый. Поэтому здесь как раз-таки вот эта неоднозначность, которая тебе, ну, как ты говоришь, ее не хватает, но она здесь вот в этом смысле присутствует.
Я думаю, Джо, он здесь такой не человек, который привержен каким-то новым взглядам, он просто очень рациональный, он эгоистичный, он выбирает очень удобные инструменты, и то, что ну, какие-то вещи меняются, они идут ему на руку. Если бы традиционные ценности для него приносили бы большую пользу, он бы абсолютно так же ровно выбрал бы их. То есть он, ну, для меня он не приверженец никаких взглядов, кроме тех, которые ему
присутствуют. Вряд ли бы традиционные ценности выбрали его, потому что для традиционных ценностей он слишком аморален, просто, по сути. Поэтому здесь, мне кажется, просто, ну, с этой стороны.
Для достижения цели ему нужно было бы апеллировать к каким-то традициям, для него это бы не было каким-то препятствием. Да, я вот больше про это.
Нет, ну это, кстати, и есть. Если ты помнишь, как в конце он вел там свою предвыборную кампанию, как он там какая-то была его речь, когда он говорил, что вот все, кто за спорт, за какие-то там положительные вещи, за здоровый образ жизни. Кстати говоря, вот еще один момент, который я вспомнил. Я эту штуку читал вот как раз, наверное, году в 99-2000, когда у нас шла в стране очередная предвыборная кампания. И вообще много было подобных выступлений в эфире. И на самом деле мне это показалось настолько тогда знакомым, то есть я такой, вот я как раз таки это читал, и у меня было ощущение, что я читаю вот буквально про то, что меня сейчас окружает. Это вот был очень интересный эффект, конечно, что, собственно, за 100 лет или почти за 100 лет мало что изменилось в этом смысле.
Ну, да.
Именно с точки зрения пиар-компаний, да.
Принципиально, наверное, не менялись.
Всегда одни и те же.
Может быть, стоит просто еще раз подчеркнуть символизм названия, да, который гласит, что действительно звезды в каком-то смысле равнодушно смотрят вниз на то, что происходит. И вот роль этой личности, которая может произвести изменения в истории, не всегда ее усилий бывает достаточно. Нужно ли из-за этого переставать верить в свои идеалы и переставать пытаться? Наверное, нет. Но этот вопрос, я думаю, уже Арчибальд Кронин как раз оставляет на откуп каждого читателя и не дает какого-то однозначного.
Безусловно. Да, то
есть. Поэтому...
Ну, я думаю, кажется, что каждый... Да.
Да. Давай,
я как раз то, что каждый из вас слово. Тоже может, да, каждый из вас тоже может ответить на этот вопрос сам. Действительно, стоит ли бороться, или нужно просто плыть по течению. Такие персонажи, кстати, тоже были в этом романе. Для того, чтобы ответить на него, безусловно, нужно просто читать хорошие книжки, читать Арчибальда Кронина, читать других интересных, хороших писателей, и, возможно, этот ответ вы сможете найти.
Ну, собственно, это мы вам и рекомендуем сделать в завершении нашей программы. Спасибо, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Услышимся в следующем эфире. Всем счастливо.
Книга ворот.